राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मैं पकलोन всем преданным, прошу прощения, немножко поздно сегодня вышел. Так получилось, что с утра, думаю, надо поспать часик. Поспал два. Бывает. Сегодня суббота. У нас такое туман, холодно. Как ни странно. Но вот почти дождик такой, поэтому было такое состояние. Очень позитивное ко сну. И когда мы засыпаем, мы перестаем чувствовать какие-то волнения, там, страдания. Поэтому часто нам хочется уснуть, у нас всегда какие-то проблемы. Вот, поэтому говорят, что сон – лучшее лекарство. Во сне мы испытываем свое собственное «я», свою собственную душу. А мы можем видеть, не открывая глаза, ходить или даже летать. Поэтому часто люди говорят, ну вот, мир – это мир страдания, вот сон – это как бы некий выход из этого мира страданий. И часто сон без сновидений связывают с мукти, с освобождением. Люди не хотят участвовать в мире эксплуатации, поэтому думают, ну, все, что у меня есть опыт – это сон. Без сновидений, где некое существование есть, но в этом существовании нету какого-то действия, нет ничего, есть просто некое существование. И об этом состоянии мукти говорил Шанкарачарья и призывал некоторые души прийти к этому существованию. И души, которые как бы осознали природу этого мира, они как бы, многие из них, они подумали, о, вот, вот он выход из ситуации, вот он покой. Да? Буддисты вообще не признают даже, что сон существует, а имперсоналисты, они считают, что это состояние брахмана, когда живое существо возвращается в некую изначальную субстанцию, как бы вода, она как бы смешивается и становится частью океана. Но когда пришли вайшнавы, они сказали, это состояние существует как промежуточное состояние мира духовности, но в нем нету самого главного, в нем нет личности, нету расы, нету объекта, субъекта, любви, нету взаимоотношения, действий. Но другие люди сказали, это все иллюзорно, посмотрите на природу этого мира, этот мир кажется одним, а на поверку становится другим. И ну, для очень большого количества людей происходящее сейчас в мире стало ну, чем-то таким, как открытием. Они поняли, в конце концов, в каком мире они живут. И, как правило, это ну, происходит, когда в мире происходят какие-то войны, катаклизмы, страдания, эпидемии. Люди теряют близких, люди теряют дома, люди теряют работу. Люди теряют все то, что им казалось каким-то незыблемым, стабильным, вечным. И поэтому потеря всего материального в этом мире, она влечет к пересмотрению, ну, скажем так, природы этого мира зачастую. Потому что, когда мы носим золотые очки, розовые очки, то нам как бы кажется, что не-не, мир, он существует для того, чтобы мои как бы желания исполнялись. Мир существует, соответственно, с моим планом достижения счастья. Вот. И помните, да, в божественных демонических натурах есть такое качество, когда демоны, они определяют себе предел своего счастья. Вот я достигну этого и буду счастлив. Поэтому есть такой очень хороший фильм «Золотой теленок» про афериста Остапа Ибрагимовича. И он задает вопрос Шуре Балаганову, ну, мелкому жулику, вопрос, сколько ему нужно денег для полного счастья. И между Остапом Ибрагимовичем и Шурой существует, ну, скажем так, глобальный разрыв, да, потому что Остап Ибрагимович мечтает о Рио-де-Жанейро, то есть он мечтает, что в Бразилии есть где-то прекрасный город Рио, и в этом городе живет много миллионеров, красивых девушек, работают рестораны, и помните, да, что тогда Бразилия была очень далекой колонизированной страной, которая поставляла кофе, драгоценные камни. И на, так сказать, на базе разрушенной царской империи, нового так называемого советского государства, в котором, как вы сами понимаете, многие люди понимали, куда они попали. Остап Ибрагимович, он мечтал бежать в Рио-де-Жанейро, но невозможно бежать в Рио-де-Жанейро без миллиона. И он искал миллионера. И, естественно, он искал его через разных, так сказать, источники. И вот Шура, это был такой один из его поставщиков информации, соучастник. И как бы он спрашивает Шуру, Шура, ну, как надо познакомиться, как бы друг с другом пообщаться. Шура, сколько вам нужно денег для полного счастья? И Шура очень четко ответил 67 рублей 54 копейки. И... Потому что у Шуры было, ну, как бы полное счастье. Это вот он считал четко тактически. Да, есть тактика, стратегия. Некоторые люди говорят, ну, зачем нам думать о будущем? Давайте думать о том, что сейчас. Но сейчас нам нужно 64 рубля 54 копейки заплатить наши счета. А когда завтра придет будущее, мы будем как бы думать о будущем. И, с одной стороны, это очень правильное практическое мышление, но Остап все-таки был фантазером в какой-то степени, может быть, на меня похожий. Он всегда думал не только о тактике, он думал о стратегии. То есть как прийти к этому богатству, какие действия нужно совершить, чтобы... ну, как бы прийти к такому богатству, которое позволило переехать в Рио-де-Жанейро. И вот то же самое, что мы с вами. Мы с вами, как Шура Балаганова, часто очень, ну, как бы ограничиваемся представлениями о своих потребностях сегодня. Но Писания, они говорят, что не столько думай о сегодняшнем дне. Помню, что сегодняшний день – это результат твоего духовного пути, твоего глубокого видения, твоего понимания ситуации. Да? Постарайся двигаться, не только жить не только сегодняшним днем, а постарайся жить вечными целями. Такие вечные цели называют парамартха, парам-артха. Верховное наслаждение, верховное счастье, верховная задача. То есть удивительно, когда как бы санскритские слова начинаешь разбирать, парам артха. Артха – это наслаждение. Но или удовлетворение, или поиск счастья, поиск исполненности, но на санскрите называется парам артха. Высшее удовлетворение. И понимаешь, что как бы в материальном мире есть вкус, а тебе говорят высший вкус. В материальном мире есть жизнь, а тебе говорят подлинная жизнь, настоящая жизнь. И в этой связи ты понимаешь, что тогда в таком случае какие-то страдания, сложности, трудности – это не так плохо, если это пробуждает тебя от каких-то временных целей, временных объектов, временных как бы реалий. И дает тебе возможность понять, а где же находится твоя высшая цель. Высшая цель. Но это вовсе не значит, что мы должны сейчас сидеть и мечтать только как какие-то сентиментальные кришнаиты о нашей высшей цели, а вот здесь и сейчас мы ничего не должны делать. Это не так. Мы должны каждый день идти к этой высшей цели маленькими конкретными шагами. Baby steps. В этой связи как бы очень хорошо сказал один известный предприниматель, который был хозяином фирмы Panasonic. Он сказал такую очень важную вещь. И вот, может быть, Кирте это понравится, то, что он сказал. Хозяин Panasonic, он создал огромную корпорацию. Но он сказал так. Думай как Наполеон, а работай как хозяин маленького магазинчика. То есть Наполеон, он всегда имел такие глобальные цели. Но вы знаете, что глобальные цели, они всегда соответствуют с ресурсами. Поэтому сказал, то есть, а хозяин маленького магазинчика, он думает как? Товара завтра не будет, продавать нечего. Денег завтра не будет, нечем как бы, так сказать, оплачивать счета. И поэтому, с одной стороны, как бы хозяин маленького магазинчика, он должен мечтать, что когда-то у меня будут тысячи таких маленьких магазинчиков, я смогу построить эту систему так, чтобы она работала без моего личного участия за счет оптимизации там, товара, бренда, понимания услуг. Но сейчас, поскольку я нахожусь на какой-то промежуточной части своего бизнес-процесса, я буду действовать так, чтобы, ну, как бы быть самодостаточным и самоисполненным. Если я потеряю самодостаточность без доступа к какому-то капиталу, если я заиграюсь, скажем так, начну жить непосредством, то, соответственно, все мои идеи провалятся, и я обанкрочусь. Поэтому первая задача – это научиться жить посредством, да, то есть жить, исходя из того, что ты можешь, или делать, исходя из того, что ты можешь. И есть, конечно, всегда ожидания, а есть реальность. И вот часто между ожиданиями и реальностью у нас существует как бы некая, скажем так, пропасть. Вот поэтому в этой связи второй бизнесмен, про который я вам цитировал, он сказал, говорил такие вещи, что старайся отдавать много и сразу, а получать мало и постепенно. Много и сразу нужно отдавать, да, много и сразу нужно трудиться на пути к просветлению, да, постоянно трудиться. Но не следует ожидать сразу же, что вот Кришна как бы начнет перед тобой танцевать на дудочке, и ты получишь все как бы блага своей как бы жизни. Шрила Прабхупада говорил, сама, работай сейчас, самадхи позже, да. Потому что все сразу же говорят, ой, я все, пришел в духовную жизнь, сразу же у меня самадхи, все. Как бы я так тяжело трудился в материальном мире, теперь, придя в духовное сообщество, я должен, как бы меня должны все воспринять как почетного пенсионера. Но это не так. Поэтому вот эти вот принципы, скажем так, они как в материальном мире существуют, да, так и в духовном мире существуют. И в конечном итоге Остап Ибрагимович, он бежал как бы по хрупкому льду в сторону Румынии, обвешанной золотыми украшениями. То есть, в конечном итоге он, так сказать, совершил те свои необходимые преступления, которые, ну, как бы, помогли ему достичь того благосостояния, с которым он уже был готов переселиться в Россию, в эту, Бразилию. Но чтобы попасть в Бразилию, нужно было сначала попасть куда-то в другое место. Он бежал в Румынию, а румынские пограничники по дороге его ограбили. Ну, на воротах Вайкунтхи тоже есть пограничники Джая-Виджая. Они не грабят. Но поскольку вы понимаете, что раз на воротах существуют пограничники, охранники, значит, в этом мире есть граница. И в этот мир тоже необходимо попасть легально, как бы с визой. Да? То есть пройти некую верификацию. И мы помним исторически, что кумары, будучи великими йогами, обретали невероятные способности ситхи путешествовать через время и пространство, то есть фактически, можно сказать, управлять материей. И даже в силу своего, скажем так, имперсонального осознания брахмана, то есть они были освобожденные души с точки зрения материи, они обрели способность путешествовать до края Вайкунтхи. И охранники их остановили, они сказали, кто вы такие. И кумары очень сильно разозлились на них. Ну, кумары были в детских телах, и они хотели сказать, ну, ты должен видеть нас, освобожденных душ, если ты стоишь здесь на охране. Но ты как бы не видишь, кто освобожденная душа, кто обусловленная душа. Явно, что мы как бы великие манисты, великие йогины, а ты это так и не увидел тогда, в чем твоя квалификация. С одной стороны, но с другой стороны, Джай и Виджай, они сказали там, типа, стой, стреляю, там, они сказали, нет, ну, как бы, это место для преданных. И кумары, когда они совершают мистическую йогу, они принимают образ Нараяна, да, образ Нараяна, образ Вишну и так далее. Но в Шримад-Бхагаватам, величайшим как бы преданным, с которого начинается духовный рост, описываются не кумары, а описываются Прахлад. И удивительно, когда Шрила Сридхара Махарадж путешествовал по Индии, он встретил человека, который знал весь Шримад-Бхагаватам, и он спросил этого человека, пандита, брахмана, к кто же тогда, по-твоему, в Шримад-Бхагаватам занимает высочайшее положение? И подумав какое-то время, этот браман сослался на кумаров. Он сказал: кумары. И действительно, в Бхагаватам описана некая практика кумаров, и она, ну, с точки зрения мистической йоги совершенно, ну, скажем так, является высочайшей. Да? То есть, когда кумары медитируют на Господа Нараяна, они становятся Нараяна и так далее. И кто-то может сказать: так вот, видите, да, действительно, ну, как вот кто может принять еще в этом процессе во время медитации образ Нараяна? То есть преданный принимает образ Нараяна. Но это не совсем так, потому что бхакти начинается с предания. И хотя кумары, практикуя мистическую йогу неким эмпирическим путем, благодаря сатва-гуне и своей садхане, и там, строгому воздержанию от противоположного пола, исполнению правил, предписаний и, так сказать, поддержанию, так сказать, праны, там, апаны, теджиса, оджиса и всех других энергий в теле, как бы достигают некого, ну, скажем так, невероятного совершенства. Но, тем не менее, их преданность не считается шуда-бхакти. Их практика не считается шуда-бхакти. Удивительно. И поэтому мистическая йога, которая описана сначала Шукадева Госвами, Махараджа Парикшиту, как бы в каком-то смысле считается достаточно сложной, но, тем не менее, описывает то, как человек полностью может отключиться от материи, скажем так, от первоэлемента, воздух, огонь, земля, вода, воздух, время, пространство. Все это делает в процессе медитации, в процессе как бы разотождествления с материей и так далее, на основе, ну, там, определенных практик и, ну, опять же, духовного знания. Без какого-то интеллекта как бы трудно, наверное, выйти на этот уровень, на каком-то уровне. В это нужно еще поверить, и к этому нужен еще и гуру. Но, тем не менее, хотя братья-мудрецы являются тоже великими преданными, авторами сампрадая, опять же, нельзя как бы сказать, что они не бхакты. Но в Шримад-Бхагаватам начинается с прохлады Махараджа градация бхакти. И прохлад, он полностью предавшаяся душа. И вот только в тот момент, когда Вишну появляется, чтобы разрешить этот спор, кумары, они склоняются тут же к его стопам и тут же вкушают запах листьев туласи. То есть стопы Господа и запах листьев туласи делают кумаров квалифицированными обитать в духовном мире. Тогда Вишна уже говорит после этого: чего же вы, ребята, преданных не пускаете? Как бы преданный должен узнавать преданного. И Джай-Виджай очень смущены. Они понимают, что они совершили какую-то апарадху. Но в целом эта апарадха, она, можно сказать, относительная, потому что, по сути дела, Вишну в этот момент, он как бы принимает кумаров, и вот в какой момент становится их как бы связь с ним столь подлинной. Ну, естественно, некая связь есть, иначе без этого бы они не попали на Вайкунху. Но это как бы может быть связь односторонняя, а бхакти – это всегда двухсторонняя связь. Это ты принимаешь Господа, и Господь принимает тебя. И Господь обращается к своим друзьям-охранникам, говорит, что: ребят, ну как бы вас прокляли мудрецы, что я могу сделать? Я, даже я, Господь, ничего не могу сделать с проклятием брахмана или с проклятием преданного. Да, то есть если кто-то совершил какую-то апарадху мне, то я легко могу это простить. Но если кто-то совершил вайшнава апарадху, то вайшнава апарадха, она, ну, каким-то образом не может быть устранена лишь мною. Да? Поэтому вайшнава апарадха может устранена быть только по милости вайшнава. А чтобы удовлетворить вайшнава, нужно служить вайшнавам. Да? И мало того, что слово вайшнава является истиной, поэтому вам придется исполнить это слово и родиться в мире материи. Но для обитателей мира духа родиться в мире материи как бы это хуже смерти, потому что мир материи – это мир забвения, где никто Бога не помнит. И хотя Господь, Он сам приходит в мир материи в разных образах, да, мы видим там везде там церкви, например, везде церковь там крестится. И тем не менее, поскольку живое существо опьянено гунами материальной природы и пребывает во временном, ограниченном теле, там, которое, по сути дела, им даже самим не управляется, да, то есть в каком-то ты стал цифровым виртуальным аватаром, и ты, в принципе, зависишь там на какой-то платформе, от своего какого-то геймплея, от кармы. То есть, ну, фактически, можно сказать, какая свобода может быть в мире материи? В мире материи все крайне-крайне, ну, как бы, ты крайне ограничен, а еще ты попадаешь в какую-то ограниченную ситуацию. Там могут ограничить передвижение, там у тебя могут быть ограниченные средства на карточке, да, там у тебя может быть ограниченное здоровье, ограниченное время и так далее. То есть ты ограничен во всем. И поэтому Джай, думая об этом ужасном состоянии мира материи, они говорят: Господь, ну, как бы мы не можем понять, как это вообще возможно. И тут возникает такой очень важный вопрос – это падение души из духовного мира. Дело в том, что когда-то в свое время в Исконе, чтобы противостоять Шридхару Махараджу, это была чисто политическая задача, потому что как-то надо было, любое руководство, оно всегда должно оправдать свое какое-то принятие, непринятие. А Шридхар Махарадж сказал: идите к Шри Прабхупаде. Шри Прабхупад сказал: идите к Шридхару Махараджу, если у вас будут философские вопросы. И когда Госвами Махарадж и компания стали ходить к Шридхару Махараджу, то это стало беспокоить лидеров. Они почувствовали, что под ними шатается стул, что есть какой-то другой авторитет, не как Шрила Прабхупада. И вполне возможно, как-то грозит их и тому влиянию, которое они оказывают на людей. Всегда люди, обеспокоенные своим личным положением, так же, как Индра, да, помните, Индре не оказали почтения Кришне, и уже тут же Кришна стал врагом Индры. Поэтому не следует считать, что это были демоны. Нет, это просто были люди, которые в какой-то степени были, находились в эгрегоре, неком, скажем так, лидерском и так далее. Да, лидер – это значит эго. Вот, обратите внимание, что самые большие проблемы у лидеров, да, у северокорейцев и южнокорейцев нет проблемы обнять друг друга. Но, наверное, лидеры это никогда не сделают. Поэтому лидерское эго – это очень такая большая проблема, но не всегда лидер, он не столько руководится эгом, да, он руководится какими-то объективными ситуациями. И вот так произошло, что нужно было придумать, чем же все-таки философия Шридхара Махараджа отличается от Прабхупады, потому что никто не скажет: вы знаете, ребята, пойдете в Шридхара Махараджа, вдруг перестанете в нас верить свято, как в преемников. Давайте уж что-то придумаем такое, что философия такая вещь, в ней никто не разбирается, но все в нее верят. Вот. И попросили какого-то одного из коллег послушать лекции Шридхара Махараджа, найти с ним, что не так. И Шрила Прабхупада часто говорил о том, что мы ушли из духовного мира, мы покинули духовный мир. И это очень понравилось лидерам, потому что ушли из духовного мира, покинули духовный мир, а вот гуру уже четко говорит: мы ушли из духовного мира. А тут Шридхар Махарадж говорит: да нет, это не так, мы не уходили ни с какого духовного мира, мы появились из Татасна Шакти. Но сейчас, конечно, эта фишка вообще не хавается, потому что уже, более-менее кто в адеквате, они прочухали, что Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этом, читает Чаритамрита, пишет об этом. В частности, вот эта книжка «Вайшнавизм мнимый и настоящий», там как раз объясняется положение души, да, и сказано, что есть настоящее положение души, а есть положение некого искусственного интеллекта, некого клона, симулятора души, скажем так. Ну, то, что мы называем ложной эгом или какой-то личностью, ложной личностью, да, как мы в компьютерной игре должны себе получить какое-то тело, личность и действовать в соответствии с геймплеем этой персонажа. Но интересный момент: если сравнить мир материи и мир духа, то, мир внутри компьютера и мир за компьютером, то мы можем сказать, когда игрок находится в компьютере, когда его сознание погружено в его персонажа. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать, что наше физическое тело — это, внешняя оболочка, чувство ума, которое может действовать. Но почему мы действуем в этом мире, забыв о своем духовном потенциале? Потому что наше сознание полностью перенесено в этого аватара. Также помните, в фильме «Аватар» была тоже такая ситуация, что герои находятся в каких-то капсулах, а их сознание перенесено в неких персонажей, и они участвуют в каком-то событии. Вот. И чтобы не заморачивать более ситуацию, кто-то может сказать, а где же находилась душа? Неужели душа не находилась в Кришна-лиле? Но вайшнавы, они объясняют такую ситуацию, что по большому счету освобожденные души не пребывают в невежестве и тамагуне. И они четко делают разницу между Кришной и отсутствием Кришны. Но в силу лилы, в силу определенных обстоятельств, например, Кришна может сказать каким-то душам, ребят, пойдемте со мной в материальный мир, и никто, поверьте, в духовном мире ему не откажет. И все прекрасно понимают, что в материальном мире придется родиться и умереть. Здесь есть некий, ну, скажем так, некий принцип, да, рождения и смерти, попадания в этот мир. Но и даже в некоторых фильмах, в книгах сокровенных Госвами описано, что определенные там гопи, они умерли, и родились, умерли от разлуки с Кришной, и родились с женами там Двараки и так далее. Ну, то есть, ну, как бы это очень эзотерические ответы, и я, например, на них четкого еще, ну, контекста не понимаю, но я просто слышал об этом, то есть я не изучал это непосредственно, потому что я стараюсь очень сильно такие как бы глубокие эзотерические книжки не изучать. Их сейчас много на русском, там, на английском языке. Но я знаю, что как бы все это нужно изучать очень-очень, скажем так, когда это придет к тебе, когда ты к этому созреешь. Да? То есть как ребенок, он не может понять до конца отношения взрослых, там, папа, мама, мужчин, женщин и так далее. Ребенок, он находится на своем представлении. Поэтому ребенку не рекомендуется как бы раньше, чем он созрел, как бы заниматься взрослой жизнью. Вот. И в этой связи, конечно же, падение души из духовного мира, это была такая, ну, скажем так, хокса, которую использовали некоторые люди, чтобы, ну, как бы некую официальную позицию искона по сравнению с Шитаром Махараджем высказать. Ну, вот. Но сейчас я думаю, что эта тень для мыслящих людей стерлась, но остались, понятно, еще какие-то не сильно глубоко понимающие люди, которые находятся на поверхностном уровне, таком, ну, фанатическом, можно сказать, материалистическом. Но с глубокой точки зрения, я думаю, что те, кто углублялись в понимание возникновения души, читали Санатана Шикшу, читали книжку Бхактисиддханты Сарасвати Такура «Вайшнавизм мнимый и настоящий», они как бы понимают, что джива есть вечно освобожденные дживы, вечно обусловленные дживы. Да? То есть вечно освобожденные дживы – это дживы, которые всегда существовали с Кришной. И также их мир пополняется, потому что, ну, Господь, из него исходит, как вот из мужчины исходит множество там сперматозоидов, да, то есть постоянно. Да, то есть постоянно в теле там отца генерируется жизнь. Ну, такой принцип, да, жизни, жизнь исходит из жизни. Но какие-то сперматозоиды, как бы они не получают, скажем так, своего тела, а какие-то получают свое тело в результате соприкосновения с женской энергией и так далее. Да? То есть, по сути дела, жизнь постоянно находится в нас, и время от времени эта жизнь проявляется в процессе, ну, скажем, такой некой алхимии, да, мужского и женского начала. И в этой связи как бы веды говорят о том, что, ну, как бы соединение мужского и женского начала должно даровать некую новую жизнь. Да? Это, конечно, ну, скажем так, нетрадиционная точка зрения, с точки зрения западного мира и материального мира, потому что для этого, ну, как бы, тогда что получается, там, сексом нужно заниматься только раз в жизни, там, для зачатия детей, это как-то скучно. Но, как бы, суть алхимии такова, мы сейчас говорим о сути алхимии, мы не говорим о том, как люди думают, ну, неужели все так банально и печально. Вот. Но мы сейчас говорим о высшей сути, о том, о чем говорят веды. То есть веды не исключают, скажем так, соприкосновение мужского и женского начала. Но они говорят, что высший смысл этого – это рождение новой жизни. Вот. Опять же, чем выше человек находится в эволюции сознания, тем больше он может сублимировать эту энергию на духовном уровне. Да? То есть он может быть самодостаточной личностью, но, как говорится, опять же, для сублимации энергии необходима алхимия садхана. То есть, и, ну, например, пройдя разные как бы этапы своей духовной практики, я понимаю, что вот есть моменты, когда тебя напрягает вожделение, а есть вопрос, когда тебя вожделение не напрягает. И могу сказать, что ну, как бы человек может находиться за пределами вожделения, если он глубоко поглощен какую-то внутреннюю духовную самость. И я, например, по своей жизни не могу сказать, что я там все время поглощен какую-то духовную самость. Я понимаю, что какие-то моменты с моей жизни... У меня бывают такие моменты, когда я полностью, ну, как бы направляю свое сознание, да, или направлял свое сознание, может быть, даже больше позже. И все это в зависимости от того, насколько мы задействованы в духовной жизни по-настоящему. И сразу же могу сказать подсказка этому Бхагавад-гите, что ум трансценденталиста – это как черепаха. То есть необходимо устремить свои чувства внутрь. И в этом-то и есть как бы главная идея того, что вся пища для чувства находится внутри, а вся иллюзорная пища, как бы виртуальная пища, она находится снаружи. Поэтому когда человек внутрь, так сказать, употребляет свои чувства, и человек практикует духовную практику, то тогда некое удовлетворение приходит к нему изнутри. Тогда внешнее, вот как говорится, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, для внешнего ума и чувств нет необходимости деятельности в этом мире. Но это трансцендентная стадия, и к ней можно прийти не только с помощью садханы, а по милости Господа. Но я также помню, как бы в результате своей гордыни я терял как бы эти... Вот у меня такой принцип какой, знаете, как только я возгордился собой, сразу же я все теряю. Так устроен этот мир. Как только... И поэтому, ну, чтобы вы понимали, да, что как бы Господь, Он не раздает так вот легко всем это состояние просветления. И всем и навсегда это состояние просветления, его может обрести только душа, когда она уже в какой-то степени полностью готова предаться Господу. И в этой связи Прохлад Махарадж, да, то есть вот его преданность Господу непоколебима, поэтому он хоть и ребенок, но занимает Шримад Бхагаватам очень важное место. Итак, души, даже такие как кумары, которые обрели бхакти, соприкоснувшись с лотосными стопами Вишну, описанные в Шримад Бхагаватам, безусловно, они являются преданными, даже авторами сампрадаи, но в градации описанной Брихат Бхагаватамритом, Прохлад, поэтому это очень важно, Прохлад Лила, его жизнь, его деяния, его как бы наставления. И дальше после Прохлада следующий персонаж – это Хануман, который обладает потенциалом Севы, то есть он Рама Дут. Его жизнь полностью посвящена только одной цели – удовлетворение желания Господа Рама. И хотя внешне Хануман Ванара, то есть, как бы, скажем так, ну, из расы обезьян, то есть даже не совсем людей, и Ванара – это как бы некие, ну, скажем так, их нельзя назвать животными, но нельзя назвать людьми. И тем не менее, как поется Джая Хануман, Гьяна Гунасагара, океан познания, то есть, и сам Хануман говорит, что хоть я и не обладаю как бы высшим происхождением и там, каким-то образованием, но я, Господь, обладаю одной удачей – это преданностью тебе и любовью к тебе. И поэтому Хануман, он как бы, хотя внешне кажется такой, как бы, скажем так, персонаж, как бы представитель не совсем полноценной расы, но его бхакти таково, что он является олицетворением всего знания, мудрости, там, трансцендентного счастья и так далее. Поэтому он считается в Индии одним из аштамахаджанов, один из восьми махаджанов. И в этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура очень хорошо говорил браманам, он говорил, что браманы, они привязаны к своей как бы браманической касте, но если мы возьмем, кто такие махаджаны, то есть те, кого признают все, махаджаны – это как бы, скажем так, великие столпы религии и духовности. То есть у них можно найти Прохлада, внука демонов, там, Бали демона, Ханумана, животное и прочие-прочие другие персонажи. То есть как бы не все среди них являются только Шраджи-риши, да, потомками великих браминов и мудрецов. Да. Некоторые, кто достигли высшего положения, являются низкорожденными. В этой связи в нашей Гуру Парампаре мы увидим таких личностей, как Бхактивинод Такур, он не был браманом, естественно, Сарасвати Тхакура не был браманом, Джаганнат Дас Бабаджи и Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, мы тоже не знаем их происхождение, но мы знаем, что Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, по-моему, в начале какой-то своей жизни вполне возможно был торговцем до того, как не предался. То есть это были по большей степени люди, скажем так, не из высшего сословия Индии. И Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада и так далее. Что касается нашей непосредственной линии, Шрила Шридхара Махарадж и Говинда Махарадж, безусловно, они были брахманами по рождению, и Шрила Шридхара Махарадж был из очень образованной семьи, Говинда Махараджа семья была менее образованной, более бедной, но так или иначе, так сказать, связана была с Хирачандрой Прабу, родился в деревне Браманпура, Браманпара, ну, Браманпур. И сам Хирачандра Прабу когда-то установил в его доме его предков божества Гопината. Поэтому наши гуру имели некие самскары, скажем так, с рождения, но, тем не менее, все равно, если смотреть их жизненный путь, мы увидим, что главное достижение – это преданность. И способность предаться своему духовному учителю, способность пожертвовать собой ради своего духовного учителя, исполнять волю своего духовного учителя, так же, как это сделал Шрила Прабхупада, так же, как это сделал Шрила Шридхара Махарадж, когда вступил в Гаудия Мат, он понял, что его сердце лежит у стоп Гауранги, и он стал членом Гаудия Матха и активным членом Гаудия Матха, поэтому люди мало знают историю Гаудия Матха, они как бы, естественно, откуда знать им. Это отдельная история, отдельные миссии Бхактисиддханты Сарасвати Такура, которая, в принципе, об этом мало кто и рассказывает, и мы до конца ее не знаем. Надо изучать наследие Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. На самом деле, у него же огромное количество статей, книг, идей, выставок, даже некоторые люди смеются над Авадутом Махараджем. Вот, Авадут Махарадж купалами занимается, хихи, ха-ха, Гуру Дев. А есть такая лекция у Шридхара Махараджа, где Прабхупад его спрашивает, что бы хотел наш гуру, как вообще, что хотел Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Вот когда мы были на Кришнаитском фестивале, там был Бхарадвадж Прабху, который художник, все эти книжки, это его иллюстрации. И мы с Бхарадваджем общались, и он сказал, что Шрила Прабхупада, он понимал, что есть как бы книги, которые люди читают. На самом деле их мало читают и мало понимают. Но есть визуальная часть, то, чего хотел делать Бхактивинода и Бхактисиддханта Сарасвати Такура. То есть покажи мне духовный мир, покажи мне эти реалии. И вот как раз, поскольку все-таки я в большей степени связан как-то с искусством, с визуализацией был, я понимал, что важная вещь – это показать какой-то целостный концепт, то есть создать какую-то самскару переживания. И вот хочу вам немножко похвастаться или похвалиться, получить благословение. Вот уже мы на выходе нашего контента. У нас есть контент «Миры духовные». Сейчас мы делаем контент по Бхагавад-гите. Вот-вот, в ближайшее время мы уже будем готовы запустить выставку нашу в Индии. Потому что мы запустили ее в Лос-Анджелесе, в Москве. Понятно, этапами. Скажем так, да, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, сейчас уже 4-5 iPhone, и мы готовимся к запуску этой выставки в Индии, и, в принципе, сейчас стоит вопрос только в Америке закрыть лишнее и открыть что-то новое в Индии. Но для этого мы должны быть немножко созреть, прийти, все нужно переоценить, переосмыслить и двигаться в этом направлении так, чтобы идти к этой цели шаг за шагом. И вот такой важный момент – это показать людям то, как выглядит духовный мир. Да, пускай это будет абстрактно, не так объективно, это все фантазия художников, да. Но показать людям планы бытия, показать людям, что существует мир материи, а за его границами существует мир Вайкунхи. В этом мире Вайкунхи существует градация. И Шрила Гуру Махарадж объясняет Прабхупаде, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что мы должны показать каким-то образом, что планета Галока находится в центре всего. Потому что это главная идея наших учителей, главная идея Гаудия Сампрадая – это не описать мир материи. Это сделано до нас, другими ачарьями, такими как Мадва и так далее. Да, уж Мадвачарья космологию описал всю мир материи и другие ачарьи. А вот космологию мира Галоки Вайкунхи никто не описал. Это кроме Рупы Госвами и его последователей. Поэтому очень важная ситуация – это именно показать суть, источником всего является Господь Кришна и является Галока. Поэтому, собственно, над этим мы можем много работать. Тут бесконечное количество контента. Но вот мы все равно идем через какие-то, скажем так, понятные тренды. Одно первое шоу, которое мы сделали, показывали уже в Лос-Анджелесе, называется «Beyond Nirvana», «За пределами Нирваны». Вот. Следующее мы сейчас доделали в «Beyond Nirvana» Галоку и Вайкунху. И у нас просто много получилось. Шивалоку мы сделали, там Айодхи, Вайкунху, в каждом свой мир, свой цвет, свой киртан. Но мы будем из этого перерезать контент, потому что, ну, как бы, надо смотреть, хотя, может быть, для индусов это будет нормально. Ну, такой, для людей непосвященных это очень перегруз такой, это очень много информации, цвета, хотя мы старались там как можно меньше, как бы, делать текста, но все равно это как удар мешком по голове смотреть такое шоу. Но в Америке люди смотрели, причем на нашу выставку «Мистический универс» приходили совершенно разные люди. Ну, понятно, были тематические люди, которые вот, ну, как бы именно там йоги, шизотерики, а были простые люди, которые приходили чисто потусить. Ну вот, в принципе, и тем, и другим зашло. Ну вот, ну не так много вы билетов мне продали, как хотели, но это было не из-за контента выставки, это, скорее всего, было из-за, скажем так, отсутствие хорошего маркетинга, были такие обстоятельства. Но, тем не менее, мы эту выставку сделали. И это была, на самом деле, моя одна из самых главных целей – показать эту выставку в Лос-Анджелесе, в Голливуде. И я не строил какие-то огромные на нее планы, хотя думал, ну, наверняка, может быть, народ пойдет. Но для меня было очень важно, чтобы было написано, что едет к вам из Голливуда, тетя Люда из Голливуда. Все всегда хотят что-то из Голливуда. Вот. Покорили Голливуд. Но к нам пришла Мадонна, пришли какие-то там знаменитости, и Мадонна так ходила, там варежка щелкала, смотрела эти миры, ничего не поняла, она ей понравилась. Ну и вряд ли бы что она могла понять, потому что, ну, ей нужен был бы быть бы экскурсовод. Ну вот, но так что-то получилось, что, короче, не получилось с ней пообщаться. Хотя нужно было ей сказать, давайте вам наш главный проведет вас, покажет все как бы детали. Ну вот, расскажет вам, о чем это вообще. Тогда экскурсия бы имела бы некий смысл. Вот, поэтому тут как бы мы еще думаем про экскурсоводов. И в этой связи вот сейчас наши девчонки работают в Таиланде. Мы уже подключили искусственный интеллект, подключили через MetaHuman персонажей, и мы можем уже через искусственный интеллект подключать персонажи, которые могут с тобой говорить. Ну, это надо еще отрабатывать, но это такой вот, скажем, следующий этап. Вот, и хочу похвастаться, сейчас мы работаем над завершением уже такой небольшой 10-минутного шоу по Бхагавад-гите. И почему? Потому что в основе нашей выставки будет в любом случае лежать что-то понятное для индусов, Бхагавад-гита, а то, что мы хотим, чтобы люди как бы зацепили, получили. И на самом деле, как бы тут мы еще не додумали до конца, какой контент мы выдадим людям на руки. То есть это будет мобильное приложение, там это будет что-то, что, ну, что мы цепляем человека и с ним ведем какую-то, скажем так, беседу, общение и так далее. Вот, вот эта вот последняя, скажем так, идея, она еще пока не доработана нами, но мы будем думать на ней. Может быть, вы все подумаете, да, то есть что человек должен пойти на эту духовно-эзотерическую выставку, а дальше он должен что-то скачать, приложение, наверное, какое-то зацепиться за что-то, что с ним будет беседовать, рассказывать. В этом мобильном приложении может быть какой-то интересный календарь, какие-то истории возникать в соответствии с этим календарем и прочее, прочее. Вот это наша как бы такая как бы мысль, то есть показать человеку то, что хотел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, то, что хотели наши учителя, превосходство Галоки Вриндавана. И, естественно, киртаны, читание Махапрабху. Нужно еще понимать, что немногие индусы понимают, кто такой читание Махапрабху, как он связан вообще с Кришной. И дело в том, что в Индии очень много... Можно еще... разных теистических представлений о божественном. Ну, соответственно, читанию определенные люди там образованные знают, но в массе Махапрабху не знает почему-то, что это глухий аватар, это скрытый аватар. Тема. Наша с вами задача – это раскрыть славу Чайтанья. Как ни странно, раскрыть славу Чайтанья, раскрыть Санкиртану, через Санкиртану. И Санкиртана очень нравится. Мы сейчас наши преданные приезжали в Харидвар. Там как бы невероятная была такая, ну, как бы встреча людей с Киртаном, потому что меня ребята спросили, а что нам делать в Харидваре? Ну, понятно, приехали на Гангу Пуджу, тогда я сказал, в Харидваре все есть. Прекрасный рынок, великолепные гостиницы, вкусная еда. Ганга Пуджа, ну, там не хватает Харе Кришна. Это идеальное место для проповеди. Конечно, в Харидваре бы бомбануть, вот, скажем так, некую духовную выставку, это было бы вообще бомба. Ну, вот, ну, вообще, у меня идея какая, в каждом святом месте, там, Вриндаван, Пушкар, Харидвар, поставить купол. Ну, это надо просто заняться, заморочиться, как бы поставить такую выставку. Ну, еще нужно что показывать. Поэтому у нас еще все впереди. На самом деле целая как бы работа. Поэтому, с этой точки зрения, если нам удастся закрыть какие-то американские висяки в ближайшее время, то, конечно же, я думаю о том, что, ну, может быть, Америка – это классно, все хорошо, но, может быть, если Авадут Махарадж займется там эзотерическими, твистическими выставками в Индии, то это принесет большой результат. Вот, поэтому молюсь, чтобы все это произошло, но к этому нужно прийти, понимаете, ко всему нужно прийти. Вот, к пониманию своего дела, своего служения нужно прийти, нужно молить Господу, чтобы он показал тебе, где, в чем твое положение, в чем твое дело. Вот, потому что часто мы как бы находимся под влиянием внешней иллюзии, ума, чувств, сентиментов, соплей. Нам хочется то, там у нас то понос, то золотуха, то нам хочется отдохнуть, то насладиться. Ну вот, а жизнь, она очень короткая. И, как ни странно, как бы, ну, мы видим, что продуктивная жизнь, она не так просто. Поэтому мы видим одно из качеств вайшнавов, святых, это продуктивность на каждом шагу. То есть вайшнав, он не теряет время впустую. Я вот чувствую, что очень много моего времени я теряю впустую. В особенности очень много времени убивает там интернет, всякие новости. В эти новости начинаешь вовлекаться. Ну вот. Но некоторые вещи полезные. Вот вчера я вечером посмотрел интервью наемника из группы Вагнер, который рассказывал, как там своих же расстреливают за любые проступки. И я был не настолько ужаснулся. То есть я понял, что это даже там не Сталин, не вообще не КГБ. То есть я понял, что это как бы старые времена отдыхают. Потому что там в старые времена, по крайней мере, люди воевали за какую-то цель, там, за родину. Ну, понятно, что были какие-то сложные ситуации. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, настолько меня шокировало. В общем, видно, что это не вранье. Это не пропаганда, это... Вот. Я сначала подумал, может быть, там, скинуть это интервью в группу, потом подумал, не, если люди это увидят, то они будут, наверное, шокированы. Но это, конечно, хорошо бы посмотреть тем, кто думает, что если я, там, случайно меня, там, завербуют в военкомате, я как-то отсижусь, там, на задней полосе. Нет, ребят, там четко показано, что ты оттуда уже не вернешься, а если ты вернешься, ты уже точно не будешь тем, кем ты был. Вот. И... Это интервью, оно очень привезло на меня впечатление. Еще раз я подумал, Господи, насколько ценно то, что мы делаем сейчас. Дело в том, что, ну, нужно понимать, что нам сейчас трудно оценить ту духовную задачу, которую мы выполняем. Потому что нам кажется, что, ну, у нас мало, что-то мы делаем, что-то туда-сюда. А на самом деле, ребята, мы строим фундамент веры в Украине, в России. Фундамент веры, потому что когда это безумие все закончится, а мы же начали сегодняшнюю лекцию с того, что люди, они через страдания, через какие-то внешние обстоятельства пробуждаются. И сейчас идет глобальное пробуждение. Вот на Украине я разговариваю с ребятами, там очень сильное волонтерское движение. То есть люди стали помогать друг другу. А обычно моя хата с краю, я ничего не знаю, ну там куму, брату, свату готов помочь, а вот тете Маше там из Херсона помочь не готов. Но вот сейчас на фоне вот этого кошмара войны люди стали сопереживать. В Америке тоже люди достаточно, ну, скажем так, они привыкли к благотворительности. В Америке люди более отдающие. Я сам немножко воспитан как бы на американской традиции, но когда я приезжал вот в Россию, в Украину, я видел, что люди вообще не понимают, что такое отдавать. Они не могут... Не потому что там у людей некого отдавать, а потому что сама идея отдавать – это очень важная идея. Это вообще идея, на которой строится вся трансформация личности, на отдании себя. Ну вот. И сейчас мы видим, что именно в результате таких трудностей, сложностей люди трансформируются. Они начинают чувствовать не только потребность отдавать, они начинают чувствовать удовлетворение. А представляете, что такое отдавать там святое имя хренам? Что такое раздавать просадам? Да? То есть вот тоже можно понимать такую вещь. У нас сейчас есть преданные в Говиндоленде, они делают пекарню, там хлеб бабушкам жертвуют. И я всегда говорю, ребят, ну надо какую-то раздачу просады устраивать. Сейчас у нас вот Яду устраивает в Джаганате раздачу просаду каждую неделю. Это хорошо, потому что в храме мы не можем раздавать просад всем подряд. Но на Кузнецком мосту, в центре Москвы, мы можем раздавать просад, кичери. И как ни странно, за бесплатной едой встает очередь. И раздают преданные просад, играет музыка, мантры. То есть, ну, как кришнаиты напрямую мы петь не можем, потому что по новым законам сразу же тебе могут что-то там предъявить. А вот под музычку Харе Кришна, Харе Мурари раздача просада идет очень-очень хорошо. И удивительно, что за этим просадом, скажем так, кришнаитской бесплатной едой стоят не только бомжи какие-то, знаете, там вот, ну, центр Москвы, там обычно дорогие рестораны, там, не знаю, покушать там, я не знаю, 1000 рублей. Но сейчас такое время в России, что как бы люди, то ли одно овертона, то ли что, но как бы люди вкушают просад, а если это просад, если это то, что раздается с верой, с любовью, то это не просто раздача еды, как считается, высшая благотворительность, это раздача веры. Поэтому святое имя, раздача просада, вот как ребята приехали в Харидвар, да, что делать, как раздать? Всем просад не раздашь, но святое имя всем можно раздать. Стали петь Харе Кришна, куча индусов сразу же к ним подсоединилась. Поэтому обязательно нужно помнить, что Санкиртана, да, раздача просада – это такая, ну, как бы классная штука, но она требует, ну, скажем так, усилий. И еще такой прикольный момент. Мы были в Вриндаване. Там в Вриндаване зимой происходит кичери фестиваль. Значит, на другом берегу, где деревня Лакшми. Там на протяжении... там четверг, по-моему, я не помню, ну, тут несколько дней в неделю зимой происходит фестиваль кичери, фестиваль еды. И на этом фестивале там стоит 100, наверное, ну, такой там, понятно, индийская такая, типа маркет, какая-то карусель, ну, в общем, такое что-то там, храм Лакшми, куда тысячи людей стоят в очередь. И рядом стоит там, ну, где-то 100 точек, наверное, с раздачей еды. И там такое кичери, сякое кичери. Третья кичери, пятая кичери. В общем, ты идешь. Ну, там в основном кичери, некоторые там пури, халавы, но в основном кичери, кичери фестиваль. Мы такие счастливые ходили туда поесть этого халявного кичери. Ну, там все счастливы, прямо тебе дают. Давай еще, еще ешь. Вот это попробуй, вот то попробуй. И ты с этой маленькой тарелочкой там, там поел, здесь поел, этого попробовал, того попробовал. Там постоял в этой очереди, потолкался, получил даршин богини Лакшми. И вот, мы тоже пришли туда, и там куча-куча людей, тысячи людей, наверное, кичери, там, даршин, лакшми. Ну, вот. Ну, а мы что сделали? Никто не поет киртан, и мы запели киртан Харе Кришна. И все такие были счастливые, так нам махали руками, так вообще нас встречали. Потому что киртан, санкиртана, если я сарва папа пранашинам, через киртану идет как бы, ну, поток сердца. Вот, поэтому, друзья, не забывайте по возможности небольшой группой где-то попели Харе Кришна, святое имя. Не думайте, что это что-то маленькое. Это, наоборот, самое ценное, самое главное. Потому что только киртана, трансцендентный звук, просад, это то же самое, киртана, часть просада. Раздача просада тоже санкиртана. Это в самое тяжелое время для людей, когда у людей полностью оторваны связи с реальностью, когда их вера украдена пропагандистами, Понимаете, да, что нужно понимать, что пропагандисты, они занимаются тем, что воруют веру людей и начинают им впаривать веру в какое-то что-то временное, и при этом как бы, ну, раздувают в них не сострадание, не любовь, а ненависть. Не прощение, а ненависть. И ну, такова, вот, так, такова устроена вот эта современная война, что где-то что-то там взорвали, но чтобы эта ненависть продолжала длиться, нужно, чтобы гнев был у людей каждый день. Поэтому каждый день им вливают. Вот. И как бы не буду дальше это комментировать, потому что иначе я уйду как бы в конспирологию, в... Начну говорить о том, что это исключительно могут делать только демоны, больше никто, пробуждать низшие качества в людях и за счет этих низших качеств как бы манипулировать ими. Но у нас с вами есть четкая совершенно другая задача – это внести свет, любовь на фоне всего этого безумия. Представляете, да, на фоне всего этого безумия идти с Санкиртаной, со святым именем, с верой и вливать людям в сердце сострадание, служение, веру в Господа – это величайшее дело. Поэтому сейчас, как, вот сейчас вы должны понять, в особенности нужна наша проповедь. В особенности нужна наша проповедь. Если раньше, можно сказать, ну, люди где-то вот они находятся в каком-то вот своей иллюзии, вот они там сработают себе, там дом, дерево построят, вот у них там будет там благоприятная жизнь, то сейчас как бы, ну, колесо времени показало, что как бы все эти реалии могут разрушиться в один день. И люди находятся ну, в огромном смятении, общество находится в огромном смятении, потому что общество не знает, во что верить. Его постоянно... Причем манипуляции делаются так, в разные вопросы. Ну, то есть, чтобы человек, он постоянно находился в таком состоянии неопределенности. Потому что человек в состоянии неопределенности, скажем так, он сидит на чемоданах, он никуда не движется, в это время его можно легко ограбить. Вот, если бы человек четко понял, что с ним происходит, он бы мог занять какую-то позицию. Поэтому, ну, как бы в арт-кашастрах это всегда говорится, что нужно манипулировать информацией, чтобы противник, враг, он не понимал, что происходит. Да, там, а вроде взяли, а вроде не взяли, а вроде победили, а вроде не победили, а то, а сё. И так человек, он постоянно находится между вот таких вот разных вещей, и он, естественно, не может сконцентрироваться на чем-то. Поэтому, когда вы находитесь во внешнем мире, сразу как бы совет такой, руку в четкие, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Почему? Потому что мы не страусы, которые прячем голову в песок, закапываем. Да, мы наоборот говорим, что мы можем пройти только все это, весь этот кошмар по милости Господа, по милости Господа. И опять же, история, очень интересная история, которую приводит Мадва в одной из своих книг, Махабхарате, про правдивого брамана. Был правдивый браман, который был такой настолько правдивый, гордился с тем, что никогда в своей жизни не врал, и по лесу бежали люди, они убегали от разбойников. И они спросили брамана, куда бежать, где можно укрыться. Он сказал, ну, в той стороне. Ну, вот. Ну, правдиво сказал, там, ну, там, у горы, там, туда-сюда, можно спрятаться. И когда этот правдивый браман шел дальше, его окружили разбойники. И увидев с ним мудреца, сказали, слушай, мы тут ищем там одних подонков, там ты нам не подскажешь, куда они побежали. И браман, он, поскольку он был таким правдивым, он подумал, что ну я же не вру никогда. Он сказал, ну в ту сторону. И пошел дальше. После смерти он попадает в ад. И он спрашивает Имараджа, слушай, я правдивый браман, я никогда в своей жизни ни разу не соврал, за что я попал сюда. И Имарадж говорит, вот показывает ему картинку убитых людьми разбойников. Говорит, вот ты за что попал сюда. Он говорит, как? Я же не врал, это же не я их убил. Он говорит, ну, ты стал причиной их смерти. Ты мог разбойников в другую сторону отправить, если они были бы живы. И мораль этой сказки такова, что истинная правда, о которой мы говорим, она должна быть связана с чем-то прекрасным, с чем-то божественным. Например, с сознанием Кришны. Да, поэтому... От того, что мы кому-то какую-то правду матку говорим, это еще вовсе не значит, что мы приносим благо, и мы не попадем в ад от этой правды. Да? Если эта правда становится причиной, скажем так, ненависти, даже это правда, ну вот, ненависти там, пробуждается, гнев и так далее. Но как праведный гнев, да, это очень важно. Без праведного гнева не может быть справедливости, да, потому что мы можем сказать, справедливость, команда нужна. Праведный гнев тоже хорошая штука. Но в высшем смысле всегда нужно помнить о том, что мы с вами идем по пути сознания Кришны. Это самый-самый сложный путь, потому что это путь, который выше, чем наше эго, гордыня, личный какой-то интерес, даже интерес какой-то нашей маленькой страны и семьи там, или даже материального мира. Да, потому что демоны всегда, они как бы, ну, очень четко политически сформируют предложение, да, своего так называемого общего счастья. Помните, да, что Хираньякашипу, он освободил грешников из ада. Он сказал: смотрите, какой я хороший. Вот грешники, которые страдают в аду, а я их взял и освободил. А Вишну не освободил. Значит, я лучше, чем Вишну. Правильно? Вам сказали, что Вишну сострадательный. Ну, где сострадание Вишну? Но мы помним, что Вишну, когда дает возможность грешникам страдать в аду, они выходят, их реакции уже как бы прошли, ну, как бы, да, они очистились от наказания, и у них есть какой-то новый шанс. Но если грешнику не дать возможность переосмыслить свои какие-то преступления и так далее, тогда, выйдя заранее из тюрьмы, он опять будет совершать преступления. Вот, поэтому как бы демоны не пытались сформировать свою философию, что я лучше, чем Господь, я лучше знаю, чем Господь, я вот сейчас решу лучше, чем Господь. Господь, он всегда лучше. В этом есть его удивительное положение. И преданные – это те личности, которые, в первую очередь, они следуют по божественному плану, понимая о том, что Господь, он источник всего, да, то есть как изменить мир? Служи Господу. Как сделать мир лучше, чем есть? Служи Господу. Как вот сократить демоническое влияние на мир? Служи Господу. Потому что, к сожалению, ну, мы должны понять такую вещь, что живое существо, оно крайне мало по своей природе. Да? И вот там говорят, что если вы не займетесь политикой, политика займется вами. Ну, нужно понимать такую вещь, что жители там, Советского Союза, да и жители США и других стран, они, по сути дела, все были обмануты политически, классом олигархов. Все были обмануты, все там спецслужбы были подкуплены, все жители были обмануты, там понятно, кому-то лучше разыграли спектакль, кому-то хуже. Ну вот. Но мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы быть продюсером на большой сцене, большой политики, нужно иметь возможности. Да? И если люди думают, вот мы там все объединимся, мы там все как бы изменим, только, а как могут невежественные изменить мир? Не могут невежественные изменить мир, только просветленные могут менять мир. И удивительно, вот очень круто это сделал Ганди. Ганди создал движение неповиновения. Представляете, если бы вот все люди одновременно сказали, все, мы бросаем оружие, уходим по домам, все. Все бы эти пушки, ракеты дорогостоящие остались бы, вот, некому им оперировать. Все одновременно, вся страна ушла на забастовку. А не причинение злом насилию, да, просто отказом от исполнения вот этого как бы преступных приказов. И Ганди показал, что это возможно. Он сделал это в Индии. Он просто сказал, ребята, мы должны игнорировать оккупантов. Индусы сказали, как мы можем игнорировать оккупантов? Он сказал, очень просто, не покупать их вещи, не вовлекаться в их как бы, ну, систему экономическую в первую очередь, да, потому что они же не просто так нас оккупировали, они оккупировали, чтобы на нас заработать, не пахать их поля, там, не участвовать в их каких-то мероприятиях, вот. И они сказали, а как мы будем жить? И Ганди сказал, у нас есть прялка, мы пряли себе одежду тысячелетиями, посмотрите, что сделали англичане, кто-то мало знает, что англичане, они отрубали там ткачам руки, то есть англичане, они создали мануфактуры и закупали в Индии нить, делали на мануфактурах огромное, производили количество ткани. Эта ткань, естественно, по себестоимости была супер дешевой, потому что та же индийская нить, те же дешевые рабочие, которые могут тысячами производить эту ткань, отсылали ее в Индию и продавали ее. То есть, по сути дела, индусы, они не могли одеваться, ну, в свою собственную индийскую ткань, хотя этот хлопок вырос на их же полях. И в то время было то же самое, как сейчас, промышленная революция. Ну, почему была промышленная революция, почему все это происходило? Потому что были некие лудисты, последователи Джона Луда, которые сказали, не, ребята, эти машины, они меняют полностью уклад нашей жизни, потому что до того, как большой капитал зашел в промышленный бизнес, как раньше работала вообще экономика в той же там Англии, Европе, вот были гильдии ткачей. Нужно было там много лет изучать ткацкое дело, стать учеником ткача, потом получить подтверждение, потом получить как бы статус. Да, потом по разрешению этой гильдии ты мог открыть свою статскую ткацкую мастерскую. И таким образом ткань, она стоила деньги. Да? И ткани было не так много. Ну, то есть ткани производились столько, сколько нужно было, не были забиты склады. Соответственно, ткань стоила бабки, труд ткача, а хорошо оплачивался. Это были дорогостоящие профессионалы, как сейчас, наверное, программисты, да? Ну, потому что их так сильно машинами не могли заменить. Но когда пошла так называемая промышленная революция, то что сделали? Придумали ткацкий станок, придумали, что сейчас с помощью нескольких, скажем так, технологов высокооплачиваемых можно поставить 100 ткацких станков, и эта фабрика может произвести столько ткани, сколько, ну, как бы, не нужно. Соответственно, цена пошла вниз, ну вот, но увеличились объемы, ткачи стали терять свою работу, которые работали профессионально годами. Они, конечно, стали возмущаться. И были манифестации, демонстрации, ломали эти машины. Но закончилось все это жестокими расстрелами и разборками государственными. То есть, ну, само государство показало, что мы не находимся на интересе. Мы не защищаем интересы ткачей, там, людей, мастеровых. Мы, как бы, естественно, защищаем интересы олигархов, капитала. Вот таким образом, фактически, английская мануфактура, она стала работать 2-4 часа, и у англичан появились огромные рынки сбыта. И тогда было решено англичанами отнять у колониальных народов право на труд, да, чтобы подсунуть им свои продукты. Поэтому помните, что вся экспансия, по большому счету, она идет исключительно из-за материальных задач, она не идет из-за там каких-то идеологических задач, да, то есть идеология — это так, религия, ну так, знаете, шапка, которая накрывает дураков, вот, а в основном, как бы, четкие в материальном мире цели — это эксплуатация, скажем так, населения, папуасов, там, той или иной территории, и это происходит вечно, это не происходило там сейчас в Англии, или это не происходит сейчас, как там новая промышленная революция, как люди не понимают, что происходит, что происходит, а, война, а, там бензин подорожал, а идет новая промышленная революция, работу займут роботы, искусственный интеллект. Поэтому, понимаете, да, большинство людей, которые сейчас как бы являются высокооплачиваемыми профессионалами, в ближайшее время, как бы, что им нужно делать? Их нужно отправить на войну, чтобы они убивали друг друга, потому что они скоро все равно не будут нужны. Ну вот, а те, кто останутся живыми, им дадут, как бы, тарелку бесплатной каши, скажут, ставьте себе уколы, который вас стерилизует, или там вымрете постепенно, и все. А там будущие люди уже будут из пробирок. Ну, вот такая некая демоническая идея этого мира. Но при этом мы знаем, что сейчас идет эпоха читания Махапрабху. И Кали-юга, она описана как ужасное время в писаниях. То есть не думайте, что Кали-юга — это эпоха Битлз, шоколадок, там, концертов и так далее, да, как это было недавно буквально. Может быть, там еще 10 лет тому назад, 15 лет тому назад, никто себе не мог представить, что там братья украинцы русские будут убивать друг друга, там машина времени ездила на Украину, гастроли, все, ну почему-то между двумя народами братскими провели какую-то там стену, границу, ну ладно, господи, стена, граница, в России, Украина, каждому придумали какую-то историю, вот на самом деле, как бы, ну, тоже план Господа. Поэтому сейчас мы должны с вами видеть, что за этим всем стоит. За этим всем стоит Санкиртана, то есть как бы плохо сейчас не было, как бы тяжело сейчас не было, и, возможно, там кое-кто из нас не доживет до светлых времен. То есть мы не отрицаем того факта, что в этом процессе. Но на выходе мы видим, что Санкиртана побеждает и победит. И это просто вопрос нашего участия в Санкиртане, нашей проповеди, нашего. Нам кажется, что мы люди маленькие. Ну вот, мы не можем поменять политические процессы, мы не можем переломить ход войны, но мы можем переломить ход великой войны Санкиртаны, став как бы проповедниками сознания Кришны, поддерживая святое имя. И представляете, как бы вот люди увидят нас поющих, да, поющих, как увидели индусы в Харидваре, поющих преданных. Несколько западных преданных приехали в Харидвар. Но когда западный человек начинает петь в Индии Харе Кришна Махамантру, это пробуждается, удивительная реакция. Посмотрите в группе, как люди реагируют на святое имя, как они ждут это святое имя. Ну вот. И удивительно, Где вайшнавы, которые должны на каждом углу петь святое имя? Шрила Прабхупада именно это начал делать. Ну, понятно, что вайшнавы, которые должны петь святое имя на каждом углу, должны быть белыми. Потому что белые вайшнавы, которые поют в Индии Хари Кришна, это сразу же, ну, понимаете, сенсация, сенсационная новость. Поэтому мы, наверное, сейчас поэтому откатываем в Индию, там собираем какую-то команду в Индии, чтобы начать какую-то более санкиртану проповедь и так далее. Вот, а это, ну, требует самоорганизации, это требует воли, это требует как бы понимания, требует выйти на новый уровень духовного образования, потому что мы, собственно, кто? Мы недоучки. Хоть мы из великой там школы Говинда Махараджа и Шридхара Махараджа, но тем не менее мы все прекрасно понимаем, что мы недоучки в какой-то степени. Вот, поэтому необходимо духовное образование, необходима ежедневная работа над собой, необходимо ежедневное как бы понимание тех духовных целей и задач, которые перед нами стоят. И вот такими бэби-шагами, шаг за шагом, мы должны двигаться вперед. Это теория. На практике не везде все будет одинаково классно. Вот. На практике есть какие-то трудности. Вот сейчас, например, у нас в Мадхупуре там, ну, там не хватает людей принципиально. Да? Там вот Гопа-Кишор каждое утро выходит, пуджарит, потом еще там едет на работу. Да? То есть не так легко совмещать и работу, и труд, и служение. Но, как говорится, обстоятельства такие. Да, обстоятельства, если мы будем двигаться дальше по пути веры, Кришна создаст нам более благоприятные обстоятельства. Поэтому не следует думать, что на пути санкиртаны у нас не будет с вами трудностей там, духовных, финансовых, материальных, душевных и так далее. Да, будут трудности, будет уныние, будет безысходность. Вот сегодня с утра я так, что-то меня так закрутило вообще в бараний рог, я подумал, бляха-муха, вот, совершенно какая-то безысходная ситуация. Вот. Но потом я подумал, ну, значит, как-то она должна разрешиться, чем она ближе идет к безысходности, значит, какой-то исход должен быть. Поэтому не следует думать, что там, о, война будет длиться вечно, или вот вечная будет такая вот ситуация. Нет, может быть, мы находимся еще у начала дна. Ну, я не думаю, что вот все, что происходит сейчас, оно должно завтра так закрыться, и все забудут, все опять разбегутся по кафешечкам. Нет, я думаю, что вот это как раз еще десяток лет мир будет очень сильно трясти. И, скорее всего, за это время он очень сильно изменится. И никто не говорит, что мир изменится в лучшую сторону. Но я думаю, что если мы будем участвовать в санкиртане и каким-то общим фронтом проповедовать, то за это время мы сможем очень серьезно вырасти на духовном пути. Потому что вопрос же стоит нашей зрелости, нашей духовной зрелости, потому что нам так кажется, что мы такие великие, но экзамены мы зачастую заваливаем, по крайней мере, каждый из нас должен понимать, что пока мы не пройдем экзамены на там, гнев, вожделение, жадность, зависть, пока мы не подавим свои какие-то пороки, пока мы не очистим свое сердце, пока мы не предадимся Кришне, мы не сможем как бы идти дальше в этом движении. И, ну, как бы, возможно, в этой жизни мы сделали самые первые шаги, но, как бы, этот путь вечный, поэтому эквивалент того, что мы сможем сделать на духовном пути, крайне важен для нас. Вот, ребята, я, наверное, уже поздно вещаю, как бы, поговорил про одно, про второе, про третье, вот, хотел, на самом деле, вообще на другую тему начать говорить, но так получается иногда, что у меня лекции спонтанные, я не всегда к ним так системно готовлюсь. Вчера читал про Вриндаван, про Радха Кунд, про Рагунатха Госвами, но я думаю, что, может быть, в другое время мы поговорим о величии Вриндавана. Вот. Ну, очень хорошо то, что у нас во Вриндаване ребята построили крышу. Дело в том, что у нас, ну, как бы, Гурудев строил храмы много лет назад, скажем, уже 20-30 лет назад. И понятно, что, ну, как бы, за это время храмы поизносились. Но надо еще понимать, что сейчас такая жарища, что крыша нагревается, и она, ну, просто невыносимая бетонная крыша. Можно сказать, что у тебя теплая батарея, теплая плита над твоей головой. И вот мы решили построить крышу над Вриндаванским ашрамом, где мы можем сделать такое йога-пространство, пространство, где можно там сидеть, смотреть на Вриндаван, там даже поставить там какую-то сушилку вещи посушить. То есть там еще, ну, как бы нужно сделать некий такой, ну, как бы где-то сушилку, а где-то можно там лекцию провести отдельно или просад принять. Вот. А поэтому была реализована крыша, там Сандип и Прабу на нее пожертвовали, преданные, очень классно. Если у кого-то есть какая-то возможность пожертвовать что-то на Вриндаванскую миссию там. Опять же, я знаю, что многие преданные поддерживают Говинда Ленд, это очень важно, Украина, но если кто-то захочет какое-то сделать скромное пожертвование на Вриндаван, будет тоже классно, потому что Вриндаван — это, ну, как бы, это места наших учителей, и мы сделали небольшой фильм на английском, на испанском языке, несколько человек откликнулись, сказали: о, классно, ребята, мы вот так классно, мы даже не знали, что в Вриндаване такие планы, такие работы. Но для того, чтобы культивировать нашу международную команду, с ними нужно общаться. Я стараюсь раз в неделю давать лекцию на английском языке, это, наверное, недостаточно. Я думаю, может начать делать это пораньше, почаще. Ну вот, но просто мне нужен какой-то англоязычный модератор, координатор, пока я еще не нашел его. Может быть, попробую найти. Ну, тут нужна стабильность, потому что людям нужно стабильно общаться. И англоязычный мир тоже огромная возможность проповеди. Просто, ну, как бы здесь так же, как мы там 30 лет сконцентрировались на вот проповеди России в Украине, да, там. И это дало какие-то результаты, потому что, ну, все время бьем в одну точку. Ну, то же самое здесь. Здесь в Америке можно тоже серьезно сконцентрироваться на проповеди, но для этого нужно ей очень серьезно заниматься. Вот, бить в одну точку и иметь целую, как бы, команду, инфраструктуру и планы, цели, общать людей, там, проводить с ними фестивали, события. Вот. Но это требует, скажем так, серьезной команды. Но мы надеемся, что она со временем у нас появится. Вот, и мы надеемся, что в этой серьезной, как бы, команде мы, ну, проявим свою какую-то вот такую духовную самость. Но пока не могу сильно похвастаться нашими успехами. Пока что мы наводим какие-то концы там с прабхупадовскими учениками, с какими-то русскоязычными преданными здесь, в Лос-Анджелесе, с другими преданными. Ну вот, но проблема в том, что здесь, конечно, очень сложная материальная жизнь. Люди должны платить огромные деньги, чтобы выживать. И все здесь как бы пашут, работают с утра до вечера. Но, тем не менее, на выходные можно как-то выдергивать кого-то и проводить какие-то мероприятия. Вот. Ну, вот такие дела. Что я хочу сказать? Ну, подытожить. Ребята, Санкиртана, общайтесь на Украине, там, с Расанандой, с Ачинтией. Выходите на вылазки Санкиртана, там... Часто преданные выезжают куда-то на какие-то рынки постоять. Ну, там можно и на рынки выезжать, можно сам попеть, походить. Ну, вот это всегда как бы дает некое вдохновение. В особенности, когда люди одеты в красивые кришнайские одежды, девушки в саре. Потому что когда все-таки люди одеты в западную одежду, это не так выглядит, как эпично. Все-таки, ну, как бы элемент шоу, обратите внимание, в Исконе это расчехоли. И там красивые девушки, там с красивыми тилоками, ребята с... Тхоти, с мридангами, это, ну, выглядит экзотично, это привлекает людей. Вот. Раздача просады тоже хорошо, можно какое-то что-то продавать, а можно, ну, там, понятно, что ребятам в Украине нужно как-то бензина купить, ну, можно какие-то там маленькие цукатики, маленькие штучки раздавать. Я думаю, люди будут в восторге. Не обязательно всех там кормить тарелками кичери. Ну, вот, те, кто в Москве, пожалуйста, обращайтесь к Накисельной, поволонтерить в Джиганате, пораздавать просад, ну, вообще как бы активно участвовать в программах, потому что сейчас там девчонки в основном, вот, вы знаете, что в основном ребята у нас откатили в Индию, кто в Индию, кто в Таиланд, кто-то вернулся, но как бы это очень хорошо, что откатили, потому что вот там смотрел как-то интервью там про Донецк, там, говорит, там уже нет мужчин от 25 до 55 лет, просто нету, они кончились. Вот, поэтому пускай как бы станут бойцами Санкиртаны, чем какими-то бойцами еще чего-то другого. Вот, поэтому помните, что наша война с вами – это война такая духовная, долгая, со своими страстями. Внешние враги нам только помогают бороться с внутренними. Вот. Поэтому, несмотря на сложные ситуации, мы продолжаем двигаться вперед. Наша студия, которая находится на Дхаране, Киртида, делает офигенский контент для куполов, для Индии, очень крутой. Там уже Абхирам пишет новую музыку, поэтому идет такая вот подготовка к экспансии в Индию. Я надеюсь, в ближайшее время как-то получится у меня закрыть вопросы по Америке. И я стартану во Вриндаван с целым проектом. Но сейчас пока к этому готовимся. Ну и что можно сказать? Очень классно то, что есть люди, которых каждый день ты видишь вживую, которые находятся в интерактиве, которые вижу там Ананда Моя Прабу, там Махапрабу, там Нитилилу, Ачинти Лила, все наши бхакты, там, то из Питера, то из Хришикеш Махарадж часто подключен, там, Яду, Субал, Ямуна, Надирани, Савитри, там, Даял, всех вижу, там, Васудев, Анджали, Ачинти Лила, Анушка, Андрей, Рада Неаполитанская, Вишнуприя, Нанда Гихини, Алексей, Алина, Ратин, Наталья, все, Пуанана, Даял Гор, Светлана и так далее. Не всех знаю, что у некоторых в Телеграме ники такие нетрансцендентные, поэтому не читаю всех, но приятно, что выходишь на связь и видишь такую группу живых, преданных, активных. Поэтому, ребят, какие к вам просьбы, помолитесь за наш успех, чтобы у нас было все хорошо, мы помолимся за вас, чтобы вся наша жизнь, она пришла к какому-то более глубокому богопониманию, это самое главное, все остальное, это проходящее, в том числе и наша жизнь, в какой-то момент мы должны будем оставить этот мир, но когда Шука рассказывает Шримад Бхагаватам, в какой-то момент Шука восхищен Махараджа Парикшитом, своим слушателем, потому что люди слушают, слушают и не наматывают лапшу на уши. Так, что-то для них это информация, тык-тык-тык-тык-тык. Но Шукадев Госвами, он видит в Махараджа Парикшите настоящего слушателя. Почему? Потому что Махарадж Парикшит ощущает потребность этого знания. Да? Жизнь осталась всего несколько дней, каждый день жизнь проходит. Каждый день остается жить все меньше и меньше. Каждый день ты должен быть все ближе и ближе к Кришне, шаг на шаг, за шагом. Поэтому baby steps, маленькие шаги Кришне навстречу. Пускай это будут маленькие шаги, пускай это будет чуть-чуть, но это будет маленький шаг к прогрессу и развитию веры, развитию сознания Кришны. Поэтому надеюсь, что вы уснете со святым именем на устах. Потому что меня как-то рассказывали, что-то так накрыло, так было плохо. Я взял четки и стал повторять мантру, потому что мне так тошно было вообще. Тошно было от того, что, Господи, опять я в какой-то впарился, материальные какие-то грабли, опять какие-то материальные тараканы, опять какая-то фигня. Я же уже 1000 раз себе говорил, что нафиг мне это ничего не нужно. Но опять мой иллюзорный ум вгоняет меня в какую-то иллюзию, какого-то там счастья, материального наслаждения. Это, вечное. Я взял уже четкий, думаю, Господи, сколько уже можно быть таким идиотом? Неужели я буду вечно в иллюзии? Но взяв четкий в руки, Харе Кришна, слушаю святое имя, медленно заснул, а как говорите, сон – самое лучшее лекарство. Проснулся и подумал, нет, может быть, есть надежда. Поэтому не теряйте надежду, друзья. Надежда, она умирает последней. И это не значит, что нам будет легко, без каких-то трудностей, но наоборот, чтобы все эти трудности, они именно мобилизовали наше внутреннее я, нашего внутреннего человека. Джай Шри Гуру Махарадж, мои поклоны всем. Завтра увидим всех на перекличке. Наверняка вы приготовите свои какие-то мысли. Помните, что мы еще делаем волшебный клуб «Светлячок». Клуб «Светлячок» — это где люди встречаются, рассказывают свои духовные истории, либо свои духовные истории, либо истории любых персонажей священных писаний. И это очень классно, потому что в этом клубе «Светлячок» можно очень классно пообщаться и В нем может быть несколько рассказчиков, может, один рассказчик. Но главное, что люди участвуют в этом клубе, делятся своими какими-то переживаниями, мыслями и рассказывают другие истории. И именно истории, которые мы рассказываем друг другу из священных писаний, это те самые истории, которые нас меняют, трансформируют. Потому что в основе любой истории – это изменение. Поэтому если мы еще научимся рассказывать, помните, да, там Аджамил был духовным человеком, потом там деградировал, женился на какой-то падшей проститутке, стал заниматься как бы материалистической деятельностью, потом опять услышал святое имя, потом пошел в Харидвар, кстати, в Харидваре святое имя. Вот. Надо будет подумать, программа от имени Аджамила, он же в Харидваре воспевал святые имена. Кстати, надо будет ребятам подсказать из Вриндавана. Аджамил Ятра в Харидвар. Кстати, прикольная тема, очень хорошее дело. Паломничество в Харидвар, Аджамил Ятра, да, то есть не просто помыться в Ганге, а воспевать Санкиртан. Видите, какие идеи приходят в процессе общения. Это всегда ценно. Джай Гуру Махарадж ки джай, Харинам Санкиртан ки джай, Гоу Примананды, Хари Грибу. Мои поклоны всем.